Вот и Урал. Зарубин прижался к оконному стеклу, смотрел на полога вздымавшиеся вдали горы, покрытые густым лесом, на лес, засыпанный снегами. На переездах проносились будки стрелочников, похожие на скворечники, вытянутые полосатые шлагбаумы, на обочинах мелькали выложенные из обломков кирпича лозунги. Лозунги убеждали, что враг будет разбит. Зарубин знал это сам и не читал их, смотрел на горы. Горы казались меньше, чем он представлял, но все равно они были очень внушительными, такими спокойными. Их, наверное, тоже не надо было убеждать. Они просто стояли прочно на земле, потому что сами были из этой земли. Деловито дымили десятками труб. Дым медленно растекался по склонам, тая в зимнем небе, как тает дыхание человека на морозе. Урал был сильным. Все-таки Зарубин встретился с ним. Он говорил Пашке Торопову и Маримонову, что увидит Урал, когда поедет с войны. Они смеялись тогда, но он знал, что они зря смеются. Главное — верить. Тогда, по дороге на фронт, им всем, жителям равнины, хотелось поскорее увидеть горы. Но в кургане они забежали на хитрый рынок возле станции. Смеркалось, однако хитрый жил как развороченный муравейник. На нем продавали только водку. Пашка Торопов сказал, что им перед фронтом не мешает причаститься, и они купили целую пузатую бутыль. Водка была мутновато-желтая, неочищенная, без привычки показалась Зарубину страшно крепкой. Потом он все пялился в оконце теплушки, ждал тоннели и столба с надписью «Европа-Азия». Очень интересно было вот так сразу очутиться в другой части света, посмотреть, какая это Европа. Так он ждал, ждал и уснул. Утром Маримонов уверял, что они будили его, даже таскали за ноги перед Европой, но он только мычал и не проснулся. Весь день он с интересом разглядывал проплывающую за окном равнину с косогорами и буераками. Это была уже Россия. Он смотрел и удивлялся. Волга не показалась ему широкой. Тут он впервые увидел Лапти и опять удивился. Он видел их еще в 4-м классе на картинках в учебнике по истории и думал, что Лапти носили только крепостные. Пашка уверял, что Лапти — обувь вечная, прохладная и, главное, сухая. Вода в них не задерживается, заходит и выходит. Теперь Зарубин не удивлялся даже Уралу. Но, увидев его, он почувствовал какую-то необъяснимую гордость, сам показался себе значительнее, будто был одной из этих уверенно вздымавшихся гор. Он впервые ехал в настоящем пассажирском поезде. Поезд ему нравился. В вагоне не было нар, а шли трехъярусные полки, и было много окон. На каждой полке спало по одному человеку. Только на нижних тесно сидели те, кому не досталось места наверху, или те, кто ехал недалеко. Кондору, как инвалиду, досталась широкая средняя полка, но он великодушно уступил ее курносой девице, а сам, ловко подтянувшись на мускулистых руках, забрался на самую верхотуру. Зарубин устроился на верхней боковой полке. Здесь было замечательно. У стенки шли трубы отопления, от них исходило сухое тепло, сверху просматривался весь длинный проход между полками, от тамбура до тамбура. По этому коридору в оба конца ходили и ходили люди, тех, кто спал на средних полках, то и дело задевали за ноги, по низу дуло из тамбуров, под потолком же никто не мешал. «Лежи, как генерал, наблюдай да покуривай». Правда, полка была узкой. Зарубин спал беспокойно и боялся, что ночью свалится. На всякий случай перед сном он пристегивался ремнем к трубе отопления, ослабив его, чтобы свободно поворачиваться. На сердце у него было легко. Комиссия, нежданно-негаданно, дала отпуск на полгода. Целых 6 месяцев жить спокойно в настоящем глубоком тылу, без зениток. И главное, дома. Врачи сказали, что года через 2 лицо его придет в норму, только разбитое ухо, гиблое, не восстановится. 2 года можно ждать, он будет еще не старый. Ведь 21 год — это не так много. А ухо ничего, второе же слышит. Мать не должна пугаться, он скажет ей, что все пройдет значительно раньше. Первый день он проведет с матерью, потом сходит к родным Валентины, узнает новости, возьмет ее адрес, а может случиться так, что Валя окажется дома. Ведь и ей могут дать отпуск. Он не будет наивным, теперь он не мальчик, а гвардеец. Он будет целовать ее и спросит о том лейтенанте с медалью. Нет, о нем лучше не спрашивать. Катись он. Просто надо целовать. Целовать. Но он тут же отогнал эту соблазнительную мысль. Пусть лучше Вале не дают отпуска. В войну получить отпуск просто так нельзя. Надо быть героем или изувеченным. Но геройство не каждому выпадает. Не надо ей геройства. И не надо ран. Все равно война когда-нибудь кончится. Наши на юге уже перешли границу. Потом он сходит к друзьям. Может быть, из них кто-либо дома. Да, за 6 месяцев можно нагуляться. Он не рассчитывал скоро доехать до дома. Сообщать матери не стал, пусть и не волнуется. Но поезд, как ни странно, шел быстро. Правда, на станциях стоял изрядно. Все пропускал встречные воинские эшелоны. Особенно долго проторчали в Свердловске, в тупике. Иртыш переехали днем. Между фермами моста мелькала река, скованная льдом, но лед уже посизел. Снег источило апрельское солнце. Скоро совсем распустит. Весна. Кондор жил в противоположном конце города. На вокзале они перекурили на прощание. Павел хлопнул Зарубина по плечу, сказал: «Ну, гвардеец, вот мы и дома». «Теперь завьем горе веревочкой. Держись, девчины!» Пожимая руку, посоветовал: «Ушами не хлопай, перекомиссии не жди, они могут вызвать тебя раньше. Месяц-другой и шпарь на свой завод. Токаря во нужны!» Он чиркнул ладонью по горлу. «Это как пить сдать возьмут, а там бронь и амба. Победа не за горами!» И зашагал, далеко выкидывая костыли, весело раскачиваясь на ходу, даже без ноги, подтянутый и ловкий, с аккуратно подвернутой на голень пустой штаниной. Зарубин думал: дома запустение. Во дворе постоял и огляделся. Двор, видимо, подметался всю зиму. Дорожка от калитки до сенок потемнела от золы. Должно быть, ее часто посыпали. Осевший под солнцем снег лежал грядой в стороне, в садике, куда его сбрасывали. «Неужели это все одни женщины делали?» — удивился он. В общей кухне никого не было. Подошел к своей квартире и, задержав дыхание, открыл дверь. Навстречу ему, загребая ножками, ковыляла маленькая девочка. Потом он увидел молодую темноволосую женщину. У стола сидел лысеющий мужчина, рыжеватый, в галстуке, проворно выскребал ложкой кастрюлю. Женщина недоуменно уставилась на Зарубина, медленно повернулась и двинулась навстречу. «Вам кого?» «Что за чертовщина?» — подумал он. «Не мог же я спутать свой дом?» «Мне Зарубину», — сглотнув слюну, ответил он с некоторым опозданием. Женщина высоко вздернула широкие брови, раскрыла рот, но из-за ее спины подал голос мужчина. «Сын, наверное». «Вот неожиданность!» — заулыбалась женщина. «Мать не ждала. Вы же писали, что легко ранены». Оказалось, что в их дом вселили семью из Ленинграда. У матери осталась одна маленькая комната, но она была на замке. Новые жильцы сказали, что мать приходит поздно, дел у нее много, кроме работы. Видите, какая чистота на квартале? Она еще председатель уличного комитета. Его пригласили раздеться, отдохнуть. Он сказал, что последние 3 месяца только и делал, что отдыхал. Положил у двери тощий вещмешок, вышел на улицу, сел на парадное крыльцо, теперь заколоченное, закурил. С этого крыльца он писал этюды. Вот этот старый тополь с толстыми морщинами из закаменевшей коры, акации, клены вдоль тротуара, водокачка на углу. Тогда он учился в ремесленном и ходил в студию в Дом культуры. Он любил писать маслом. Рисунок не так увлекал его. На этом крыльце он 2 раза сидел с Валей. Раньше тут был звонок. Не электрический, простой. Надо было только подергать проволочку, и в коридоре звенел колокольчик. Однажды Валя захотела пить, и он стал звонить. Валя останавливала его, но он все-таки звонил. Мать принесла полный ковшик. Он стеснялся матери, сказал, что сам занесет ковш. Напилась сначала Валя. Он пил долго, долго, отдыхал и принимался снова. Вода была холодная и очень вкусная. Он никогда не пил такой воды. Отбросив окурок в канаву, Зарубин посмотрел на заколоченную дверь. Проволочка от звонка и сейчас еще торчала из отверстия у косяка. Он встал и потрогал ее. Легонько потрогал, чтобы не звякнуть там, внутри дома. Когда повернулся от двери, то чуть не вскрикнул. Мать стояла на тротуаре, прижав к груди руки, смотрела на него. Какую-то долю секунды он не двигался, и мать молчала, только сильнее прижимала к груди стиснутые руки. Она, должно быть, не верила своим глазам. Он шагнул через ступеньки с крыльца, глядя в ее немного усталые глаза в тонкой сетке морщинок. Сейчас глаза ее светились теплом, радостью, и вместе с тем в них мелькал страх.
«Ты...»
— проговорила она почти шепотом и прижалась лицом к его истрёпанной грязной шинели. Он чувствовал, как вздрагивают под рукой ее плечи, видел мокрое от слез лицо, слезы падали ему на шинель. Мать что-то говорила, но он не слышал. Сбивчиво объяснял про отпуск. Мать рассмеялась, провела несколько раз ладонью по лицу, взяла его за рукав.
«Что же мы на улице стоим? Я совсем от счастья ум потеряла. Ты голодный, поди-ка, намучился».
В кухне их встретили темноволосая толстуха и ее муж с девочкой на руках. Они улыбались.
«Вот неожиданная новость», — говорила мать и тоже улыбалась. «У меня ну прямо сердце слышало. Думаю, дай забегу домой в перерыв. Ведь хоть бы когда ходила. Вижу военный на крыльце. Думаю, не от ромашки ли весточка. Подошла, и ноги ослабели. Хотя бы сообщил там, однако. И умереть можно».
Зарубин помнил свою квартиру просторной. В ней была только необходимая, недорогая мебель. Теперь комната матери показалась ему необыкновенно тесной. Стол, облепленный с боков старыми стульями, прижался к окну. У стены стояла кровать. Рядом громоздилась нелепая квадратная печь с чайником на плите. Единственно ценного из мебели — дивана, о котором мать мечтала несколько лет и купила перед самой войной, не было. Заметив его растерянный вопросительный вид, мать потускнела, поджала губы, накинув на плечи изреднившуюся шаль, вздохнула.
«Продала в прошлом году. С продуктами совсем плохо стало. Да видишь, и ставить некуда».
«Вторую комнату что же, забрали?» — спросил он. Она погладила его по голове, как гладила в детстве, улыбнулась.
«Нет, я сама была в комиссию по уплотнению, и этих ленинградцев сама вселила. Не могла же я одна в двух комнатах жить. Люди-то настрадались. Ребеночек несмышлёныш. Да и с топливом плохо. Вот плиту сложила. Теперь у всех плиты такие. Сразу и еду готовишь, и обогреваешься».
Она растопила печку, принесла маленький кусочек мяса, несколько картошек, принялась готовить обед. Он следил за каждым ее движением, улыбался про себя, радовался и не верил, что опять дома, сидит у своего стола и ждет, как раньше, когда мать подаст обед. Она была такая, какой он помнил ее всегда, какой часто представлял там, на фронте. Война не согнула ее прямую спину. Мать была такой же проворной, только густые волосы припорошила сединой.
«Все это временно. Переживем. Главное, ты, сокол мой, вернулся», — сказала она, продолжая разговор.
Она положила на сковородку маргарину, села к столу, заглядывая ему в глаза, спросила:
«Как там? Страшно?»
Он понял, что мать говорит о фронте, кивнул: «Тяжело». Вспомнил слова раненого пехотинца, у которого спрашивал в первом бою, попадают ли их мины в цель. Улыбнулся. «Теперь легче. Наша сила не 41-й год. Пусть их страх берет». Пока готовился обед, он ответил на расспросы. Рассказал, как его ранили, куда попала пуля. Дрожащими пальцами мать ощупала шрамы от ран, заплакала, притянула к себе, прижала к груди его голову и, поглаживая по волосам, сказала:
«Теперь ты будешь жить долго-долго. Смерть у тебя через голову прошла».
Они только сели за стол, как пришли соседи. Рыжеватый мужчина отрекомендовался Григорием Александровичем и тут же спросил, не играет ли гвардеец в шахматы. Зарубин не играл ни в какие игры.
Григорий Александрович выразил глубокое сожаление, сообщил, что в свое время был чемпионом Ленинграда, и если бы не война... Он пожал плечами и не договорил. Его жена иронически усмехнулась, продолжила. «То ты был бы уже чемпионом мира». Потом Сима, как звали толстуху, критически оглядела стол, скомандовала. «Гриша, принеси настойку. Там, в шкафу, ты знаешь. И консервы захвати!» — крикнула она вслед. «Вы, Дора Осиповна, извините. Большая радость у вас. А вижу, ничего такого нет для фронтовика». Мать замахала рукой и сказала: «Да что там извиняться, спасибо. Я не готовилась. Хотя бы сообщил». Сима повернулась к Зарубину, сказала: «На мужа не обращайте внимания. Он чудак. Кроме шахмат и завода для него ничего не существует». Потом прищурилась, как это делают очень близорукие люди, придвинулась к Роману, дотронулась пальцем до его груди. «Это орден?»
«Нет, значок гвардейский».
«Сколько вам лет?»
«Скоро 20», — смутился Зарубин.
«Подумать только. И уже ранены», — сплеснула руками Сима. «Вы еще мальчик. А немцев вы видели? И стреляли в живых?»
«Случалось». Зарубин совсем смутился от этого потока вопросов.
Выпив настойки, Сима оживилась еще больше. Расспросила его о фронте, рассказала, что за 3 года до войны бросила медицинский вот из-за этого чемпиона. Она кивнула на мужа. А потом 1000 раз каялась. Григорий Александрович не слушал, молча тянул настойку, молча ел консервы и жаркое, опорожнив тарелку, спросил, можно ли курить. Сима заявила, что поскольку сегодня праздник, надо танцевать. Сама достала из тумбочки старый патефон, энергично покрутила ручку, пригласила Зарубина. Он танцевал плохо, но согласился. Чувство радости, приподнятости от сознания, что он дома, вселилось в него и с каждой минутой разрасталось все больше. Правильно сделала мама, пустив ленинградцев. Ей веселее. Сима, несмотря на свою грузность, оказалась очень легкой в танце. Она так кружила Зарубина, прижимаясь к нему высоченной грудью, что у него рябило в глазах. Зарубин полдня сочинял письмо Валентине, перечитывал и рвал. С утра он сходил к тесленкам, прочитал ее последние письма и заторопился домой. Валентина обслуживала аэродромную рацию. «Аэродром всегда находится от передовой километров за 100», — сообщала она. По письмам он понял, что Валентина где-то на одном из украинских фронтов, служит, вероятно, в бомбардировочной авиации. Он успокоился, узнав, что она в безопасности. Почерк у него был ужасный. Взял 4-й листок, начал старательно выводить буквы, обдумывать, как бы лучше сообщить ей о своем увечье. Сначала он не хотел писать подробности, но потом решил, что надо говорить правду. Он ничего не предлагал ей, не намекал на продолжение дружбы, не писал, что думает о ней постоянно, что ждет встречи. Он только сообщил, что дома у нее все живы-здоровы, а сам он находится в отпуске по ранению. «Теперь я уже не такой», — приписал он в конце. «Пуля сильно разбила лицо. Девушки, увидев меня, шарахаются». «Вот так лучше», — проговорил он, перечитав последний вариант письма. Он сообщил ей правду, даже чуть сгустил краски. Пока еще никто не шарахался, встречаясь с ним. При беглом взгляде асимметрия лица не бросалась в глаза, но, разговаривая с матерью Валентины, с соседями, он ловил их ускользающие взгляды, в которых читал любопытство и сострадание. Это огорчало его. Он несколько раз бросал карандаш, подходил к зеркалу. Правая щека была все-таки опухшей, и хотя он успел привыкнуть к своему лицу, он видел, как дергается уголок рта, стоит лишь опустить веки. Пусть Валентина представит его хуже, чем он есть, если это не испугает ее, и она ответит по-настоящему дружески, тепло, он напишет, что не так страшен черт, как его малюют. Перечитав письмо еще раз, он свернул его солдатским треугольником, пошел на почту. Ящик был переполнен. Он с трудом засунул в него письмо, постоял, высчитывая, сколько времени придется ждать ответа. Получилось немного, недели 2-3. «Через полмесяца все решится», — сказал он, облегченно вздохнул и направился к дому Ладыжникова. Вчера мать говорила, что от Юрки как будто нет никаких вестей, но это ничего не значило. С фронта не всегда можно написать. Юрка вообще был лодырем. Он мог и полениться лишний раз взяться за карандаш. Он-то знал Юрку. Лодыжниковы жили в большом старинном доме, занимали одну комнату на втором этаже, на первом размещались магазины. Зарубин прошел по длинному, теперь темному коридору, с трудом отыскал знакомую дверь, постучал. Дома никого не оказалось. Он пошел к выходу, но отворилась дверь соседней квартиры. Выглянул старик с трясущейся головой, оглядел Зарубина, скрипуче спросил, кого ему нужно.
«Пропал без вести», — сказал он, выслушав объяснение. «Последнюю весть прислал матери, выезжая на фронт. Много времени ничего не было известно», — объяснял старик и все тряс головой, будто подтверждая свои слова. Он говорил подробно и охотно, но из его рассказа получалось, что сам он знает очень мало о Юрке. Старику просто хотелось поговорить. «Вы видели это извещение?» — перебил Зарубин.
«Да, да»,
— еще больше затряс старик головой.
«Мамаша его плакала и приходила к нам. Ужасно, ужасно. Мужа убили, и вот сын сгинул. Может быть, еще и объявится. Бывает».
«Бывает», — кивнул Зарубин и пошел. Старик кричал вслед, чтобы он заходил вечером. У подъезда Зарубин постоял, закурил, обдумывая услышанное. Не верилось, что Юрка, этот большой невозмутимый флегматик, может пропасть, затеряться, как иголка в сене. Но он знал, что на фронте бывали случаи, когда пропадали целые роты, полки, и никто не мог сказать, что с ними. Он представил Юрку в его комнате, обложенного книгами, с папироской гвоздиком в зубах. Юрка всегда доставал где-то оригинальные интересные книги, читал даже в школе на уроках. За чтение на уроках у него отбирали книги, выдворяли из класса, а за курение в мужской уборной классный руководитель по прозвищу Клещ несколько раз приходил к нему домой, беседовал с родителями. Но Юрка оставался невозмутимо спокойным, продолжал читать и курить. Юрка, так же, как и они с Игорем, мечтал быть летчиком, мечтал об этом без азарта, в крайнем случае соглашался быть военврачом, как его отец, убитый под Москвой в первый год войны. Игорь с Зарубиным смеялись над его пассивностью, убеждали, что такому здоровому стыдно быть врачом. Врачом может быть любой дохляк, а он создан для бомбардировочной авиации, такой же медлительный, неповоротливый, как огромные бомбардировщики ТБ. Кажется, это было давным-давно, лет 100 назад. Столько прошло с тех пор событий, больших и маленьких. Если сосчитать по годам, то все это было совсем недавно. 3 года. Осенью 40-го они с Игорем ушли в ремесленное. И вот позади у него фронт, а Юрка сгинул. Вспомнив это «сгинул», сказанное стариком, он нахмурился, подумал, слово-то какое выкопал, безнадежное. 3 года назад Зарубин надеялся, что скоро будет летать, и товарищи его надеялись. Он улыбнулся, вспомнив об этом. В ту пору его звали просто Ромка. Он тянул спичку первым. Когда увидел коричневую головку, тряхнул соломенным чубом, сказал радостно. «Закон!» «Везет же людям!» — вздохнул Игорь и бросил в траву остальные спички. На его бледном лице выразилось разочарование. Монька Ешкин поджал толстые губы, подвигал кадыком и философски заключил. «Дуракам счастье!» Только Юрий Лодыжников молча сопел. Роман ткнул Моньку кулаком в плечо. «Не ной, фитиль, налетаешься еще!» Полез в кабину планера. У них у всех, кроме собственных имен, были прозвища. Такая мода велась в школе. Игоря звали атаманом, хотя он был самым маленьким и менее сильным в классе. Однажды он показался Роману, похожим на атамана Козалупу из кинокартины «Дума про казака Голоту». И так это закрепилось. У Романа прозвище было Чика. Ведь он был Зарубин, и, как известно, пугачевского полковника называли Чикой. Роман утверждал, что пугачевец — его дальний предок. Тощего большеносого Моньку окрестили Фитилем, и только Лодыжников был просто Лыжа. Утро выдалось погожим, радостным. Посмотреть на необычное зрелище собралась чуть не половина класса. Игорь скомандовал, Человек 20 ухватили за концы амортизатора и потянули. Когда он натянулся, как тугая тетива, Роман крикнул: «Пускай, атаман!» Игорь сдернул петлю с металлического штыря, вбитого в землю, и прытко отскочил в сторону. Роман почувствовал себя камнем, выпущенным из рогатки. У него захватило дух, воздух упруго ударил в лицо, а сбоку от крыльев мелькнули какие-то смазанные лица товарищей. От ветра сразу же на глаза набежали слезы, но он прижмурил веки, не моргая смотрел вперед, только крепче сжал пальцы на ручке управления. Ему казалось, что он летит уже несколько минут, а ребята только что бросили концы ослабевшего амортизатора. Всего несколько шагов пробежали следом. Он еще слышал, как Игорь и Монька во всю глотку кричали «Ура!», когда почувствовал, что начал клониться на бок. Он успел повернуть ручку влево, пытался выправить крен, но раздался треск, его ударило снизу, потом по голове, и еще, как он сам уверял после, услышал щелчок в руке, будто сломался сухой прутик. Когда подоспели ребята, он уже выбрался из-под обломков, потирал левую руку. «Успешно летаться!» — зло выдохнул Монька, главный конструктор разбитого планера. «Какую машину грабанул? Это же истребитель!» «Самый истребитель!» — сказал тогда Игорь. По дороге домой Игорь выразил общую мысль. «Жаль планера. Хотя бы всем по разу пролететь!» И добавил: «Где-то ты ошибся в расчетах, Монька». Все время молчавший Юрка сказал: «Правое крыло было тяжелее». Идею постройки планера подал Игорь. Всем пришлось пойти на колоссальные жертвы и затраты. Они ползимы не обедали в школьном буфете. Роман продал голубей, и все-таки денег не хватило на материалы. Они пригласили в компанию Ешкина. Монька не думал быть летчиком, но отлично чертил и делал в уме различные сложные вычисления. Кроме того, он был самым состоятельным парнем в школе. Уже в 7 классе носил настоящий костюм из ленинградского «Шевиота». У него всегда водились деньги. Отец его работал закройщиком, и Монька принес большой кусок белого материала для обтяжки крыльев. Когда материала не хватило, он притащил 2 простыни. Планер раскрасили. Он получился очень красивым, с ультрамариновой кабиной, красным хвостом и желтым фюзеляжем. На кабине Роман написал белилами: «Сын молнии первый». И вот от этого красавца осталась только куча деревянных обломков да куски порванных Монькиных простынь.
У магазина напротив выстроилась длинная очередь. Должно быть, что-то выдавали по ордерам. Зарубин вспомнил, как в 42-м году сам получал тут хлопчатку на брюки. Свернул цигарку, пошел, все еще находясь мыслями в том далеком, что осталось за чертой войны. Тогда он 6 недель носил руку в гипсе и даже гордился этим. В школе его называли летчиком. С перевязанной рукой он походил на раненого. Когда в войну с белофинами в школе устроили госпиталь, он с друзьями ходил туда к раненому дяде. У того простреленная рука тоже висела на повязке. Он завидовал дяде, и все ребята завидовали. Ведь это были первые раненые, увиденные ими в жизни. Роман жалел, что сам он такой молодой, опоздал родиться, не брал финских дотов. Тогда он думал, что на его долю их уже не осталось на земле. Во рту стало горько. Зарубин бросил цигарку, пошел быстрее, не глядя по сторонам. Дни мирной жизни отодвинулись в глубину, за невидимую грань, будто все это, на самом деле недавнее, происходило в другой далекой эпохе. И все, что осталось там, было радостным, освещенным каким-то особым светом и немного грустным. Там за чертой осталась их короткая юность. «Жалко Юрку», — подумал он и решил сейчас, не откладывая, идти к Игорю. В воротах толстуха Сима приветливо поздоровалась с Зарубиным. Он молча прошел во двор. Сима прищурила близорукие глаза, недовольно клацнула щеколдой калитки. Григорий Александрович сидел за столом без пиджака, но в галстуке, ерошил жидкие волосы, взирая на шахматную доску, как полководец на поле боя. Он, наверное, только что проснулся и перед уходом на работу торопился разыграть партию. Если он не ел и не спал, то всегда сидел на топчине у окна и сам с собой играл в шахматы. Зарубин никогда не видел его за другим занятием. Второй странностью нового жильца была привязанность к галстуку. Казалось, что Григорий Александрович даже спит в галстуке. Однажды, когда Зарубин рано утром пошел в кухню, Григорий Александрович как-то странно метнулся в сторону и, придерживая расстегнутый ворот рубашки, сказал: «Извините, я без галстука». И в тот же миг, будто удавленный к петлю, накинув его через голову, молниеносно затянул. «Действительно чудак», — думал Зарубин. «Как бы он жил в армии? Под гимнастеркой, что ли, носил бы свой ошейник? А шахматы в вещмешке таскал?» И приходил к заключению, что этот чудак на фронте не продержался бы и недели. Странности Григория Александровича вызывали у него снисходительность и даже жалость. Он не раз слышал, как Сима ругала мужа по вечерам, просила ложиться спать, а когда это не действовало, выключала свет. Тогда бывший чемпион невозмутимо уходил в кухню. Лампочка там давно перегорела, он зажигал коптилку и продолжал решение одному ему ведомых задач. Сейчас вид уткнувшегося в шахматы соседа вызвал у Зарубина раздражение. «Боров, тыловой», — подумал он, — «сидит тут, тешится фитюльками». Рыжеватый, худосочный Григорий Александрович меньше всего походил на Борова, но Зарубину хотелось подойти к нему, треснуть кулаком по доске, чтобы брызнули в стороны эти кони и пешки, крикнуть в лицо одержимому шахматисту: «Сволочь, играешь, а Игорь сгорел! Нет его больше на земле!» Но он не ударил кулаком, не выкрикнул рвущихся из горла слов, торопливо прошел в свою комнату и, не снимая шинели, упал в кровать. Зарубин много раз ходил к Куркиным и только сегодня застал дома младшего братишку Игоря. «Сгорел в танке», — тихо, серьезно сообщил тот, совсем по-взрослому хмуря брови. «Мама получила похоронную, и командир написал». Тут мальчик не выдержал, разревелся. У Зарубина перехватило дыхание. Сразу вспомнилась захлебнувшаяся атака под Волковичами, где он бежал с отделением за танками и никак не мог догнать их. Потом смотрел из окопа на мертвый танк и не верил, что экипаж не успел выскочить из этого черного железного ящика. У него вспотело лицо, он вытерся рукавом шинели, хрипло проговорил что-то ободряющее и, понимая никчемность утешений, торопливо вышел на улицу. Он знал, что на войне горят ежедневно десятки танков, а совпадения бывают только в романах. Но ему казалось, прорвись их рота через огонь у Волковичей, Игорь остался бы жив».